Привет, это журнал «Код». И в мире все не так плохо, вот смотрите.
Значит, создали нанотранзисторы, которые не нагреваются. Это очень важная штука для электроники и техники, потому что одна из больших проблем и в процессорах, и в другой электронике – это нагрев. Ну, то есть надо понимать, что транзистор – это просто некая радиодеталь, некая маленькая деталечка, которая как бы включает и выключает движение тока по какому-то носителю, по проводнику. Можно представить, что транзистор – это кран. Но с той разницей, что кран не нагревается сам по себе, кран нагревается от того, что через него идет горячая вода. А транзистор довольно серьезно нагревается во время работы. И из-за того, что транзисторы нагреваются, транзисторов много, там в наших процессорах транзисторов миллиарды и миллиарды, ну и в целом процессоры из-за этого нагреваются, их нужно охлаждать, нужно ставить радиаторы, нужно ставить вентиляторы, всякие вот эти вот кулеры, системы водного охлаждения, ну и это, в общем, довольно все тяжело и неприятно. В Лозанне изобрели нанотранзисторы, которые имеют очень маленькое напряжение по сравнению с обычными, и при этом они выдерживают огромное напряжение, там более 1000 вольт. Это отличные новости, потому что если технологию допилят и сделают из нее коммерческие прототипы, нас ждет эпоха очень быстрых, очень мощных и при этом очень экономичных в плане электричества и в плане обогрева процессоров. Нам нужно будет меньше охлаждать процессоры, и компьютеры могут работать быстрее, с большим количеством процессоров, с большим количеством ядер. То есть это прям будущее вычислений. Надеюсь, что так оно и будет дальше. В Массачусетсе, в нашем любимом МТИ, Массачусетский технологический институт, придумали новый концепт, новый прототип умной одежды. Идея в том, что придумали специальные волокна, которые позволяют понимать, где в одежде повышается давление. Ну, а давление повышается там, где, например, человек согнул руку в локте, и вот вместе сгиба локтя там, значит, давление. Или растяжение, да. Или можно сделать, например, носки, которые измеряют, как человек сейчас сидит, стоит, упражняется, там, идет, прыгает, приседает. То есть носочки такие с чувствительной подошвой, которые позволяют понять, что человек сейчас делает. Это в первую очередь нужно будет для спортсменов и для физиотерапии, для реабилитации. Ну, особенно там, например, человек, не знаю, перелом позвоночника, он постепенно восстанавливает. Там ему, естественно, заменили позвоночник, поставили новые нанонервы, он восстанавливает свои движения. Теперь ему нужно научиться правильно ходить с этим новым нанопозвоночником, нанонервами. И вот ему наденут новые наноносочки, нанокостюмчик, и он будет там с помощью нейроночки, человек будет ходить, специальный алгоритм будет отслеживать, как именно он ходит, как он переваливается с ноги на ногу, как распределяется давление, как он двигает руками, и будет его как-то там корректировать, изучать его движение и следить за статистикой. В целом, это может быть использовано, наверное, в будущем в какой-нибудь умной одежде, которая позволит, там, не знаю, управлять смартфоном, но к моменту, когда это станет реальным коммерческим продуктом, мы смартфонами будем уже управлять с помощью силы мысли. Так что это все уже не за горами. Кстати, про управление силой мысли. Буквально сегодня я увидел видеоролик, где Нейролинк показывает обезьянку. Обезьянку, значит, ей вживили в голову два массива из датчиков Нейролинка, там справа и слева. И все, собирают данные с активности ее мозга, чтобы посмотреть, сможет ли алгоритм обучиться на нейронной активности обезьянки, чтобы, например, управлять компьютером. Ну и эксперимент выглядит так. Обезьянка садится за компьютер, ей дают джойстик в руку, и на экране выводят простую игру, там специальной большой точечкой она должна довести до какого-то квадрата, там светящегося желтого. И в момент, когда она довелась до светящегося квадрата, ей по трубочке подают немного бананового смузи. Она такая, ну, поела вкусненько, и продолжает, значит, дальше искать эти желтые прямоугольники. Они загораются на экране в разных местах. Ну и что делают? Сначала сажают обезьянку, она сначала калибруется, то есть она двигает в реальности джойстиком, а нейронная активность при этом считывается, и люди анализируют, какие движения руки обезьяны связаны с какой нейронной активностью. Ну, типа, они сначала несколько минут просто изучают, как обезьянка управляет джойстиком с помощью своего мозга, а потом они отключают джойстик, то есть они джойстик оставляют обезьянке в руке, но они его отключают, как бы проводок отсоединяется от джойстика. И дальше обезьянка управляет этой точкой на экране только с помощью силы мысли. Ну, то есть она как бы руками-то все делает, она двигает руками все еще, но она двигает больше по привычке, потому что, ну, обезьяна привыкла джойстиком работать. Ты же не можешь ей объяснить, типа, так, все, джойстик не надо. Она делает дальше управление этой точки как будто бы с помощью джойстика. Но на самом деле мы просто собираем данные с ее мозга и потому как она думает о том, что она сейчас будет делать руками, определяется движение этой точки. Ну, то есть, короче говоря, Neuralink добился того, что то есть обезьяны уже могут управлять компьютерным интерфейсом с помощью силы мысли. Это уже доказано, это показано, это уже вот как бы вот реальность, вот сейчас это есть. На людях, конечно, пока что не экспериментировали, но цель ближайшая у Neuralink – это вживить это в человека, чтобы людям, у которых паралич, которые не могут управлять компьютером обычными там средствами, руками, ногами, чтобы они могли управлять силой мысли. В принципе, мы видели все то же самое в сериале «Доктор Хаус» в каком-то там старом-старом сезоне, когда было такое. Но там они очень долго это обучали, очень сложные были технологии, алгоритмы какие-то очень тяжелые. Ну и кое-как человек кое-как смог это сделать. Сейчас вот кажется, что это будет даже при нашей жизни в ближайшие 2-3-5 лет мы увидим результат этой работы. Все будет вполне предсказуемо, управляемо и круто. Интересный концепт сделали ребята из университета Дьюка. Они сделали полностью автономного, ну, можно сказать, робота, но на самом деле, конечно, роботом это сложно назвать. Они сделали, значит, маленькую стрекозу из гидрогеля со специальными там какими-то каналами, которые позволяют ей, ну, условно говоря, летать. И эта стрекоза, она умеет реагировать на температуру, влажность и наличие в воде масел там всяких загрязнителей. Потому что вот этот гидрогель, он очень такой, как бы очень тонкий, очень чувствительный, и за счет этого они могут что-то узнавать о том, в какой среде она находится. Интересно, что в этой стрекозе, в этом как бы роботе, нет никакой электроники. То есть стрекоза, во-первых, полностью автономная, то есть просто существо, которое само по себе перемещается и реагирует, как бы реагирует на окружение. Но в ней нет электроники, в ней нет батареи, ей не нужно ничего из этого. Там все делается с помощью хитрого сенсора и гидрогеля. Все это вместе работает короче, наука. В общем, смысл в том, что есть новое как бы направление робототехники, в которой нет уже ни техники, не роботов, в которой есть просто новые материалы, благодаря которым, их особенным свойствам, мы можем получать поведение, похожее на роботов, но которое совершенно невероятно полезное, автономное и классно будет работать для каких-нибудь, ну, не знаю, изучения экологической ситуации. Очень интересно, что получится из этого. Пока что это только прототип, пока что они только придумали концепцию и показали, что она может существовать. Но в ближайшие несколько лет они это допилят и получатся какие-нибудь метеорологические или экологические боты, которые будут съедать жабы, например. Очень смешной прототип в Stack Labs вышла. Называется Kinetic Touchless Door. То есть система бесконтактного открытия дверей. Значит, стоит такой датчик на двери, который с помощью специальных оптических сенсоров определяет, насколько рука далеко от двери. Ты ее приближаешь к этому датчику, он говорит «блум», и, значит, дверь типа как бы разблокируется. И дальше ты рукой вводишь вправо-влево, и вслед за твоей рукой эта штука начинает ездить. Все замечательно, все хорошо. Выглядит как в фильмах из будущего, когда всякие люди в будущем такие просто как будто бы силой мысли открывают двери. Все хорошо. Только я не понимаю, зачем это нужно. У нас давно уже стоят фотодатчики перед входом в любой торговый центр. Просто ты подходишь к двери, на тебя срабатывает фотодатчик, дверь открывается сама. Зачем вот эти вот сложности с ручками умными, которые определяют, что ты поднес руку, абсолютно непонятно. Не, ну, наверное, там прикольно, что ты можешь открыть дверь типа наполовинку, чуть-чуть приоткрыть, там маленькую щель оставить. Ну, то есть такого, конечно, на вот этих обычных автоматических дверях, конечно же, этого нет. Но, не знаю, польза от этого, в общем-то, небольшая. Но концепт прикольный, очень футуристично выглядит. А вот интересное развитие энергетики. Ну, значит, все прекрасно понимают, что любое излучение – это электромагнитная волна. Ну, то есть, ваше радио – это электромагнитная волна, Wi-Fi – это электромагнитная волна, 3G, 4G, 5G – это все электромагнитные волны, которые испускаются из там, какой-то антенны, из какого-то передатчика. Ну, а передатчик нужно запитывать, то есть, электроны залетают в передатчик, там преобразуются в магнитные волны, в электромагнитные волны и, условно говоря, по воздуху передаются по, как бы, в пространстве. Ну, нельзя сказать, что по воздуху, там как бы существует поле, грубо говоря, в котором происходит электромагнитное излучение. По крайней мере, так думают ученые. Но не суть. Суть в том, что те электроны, грубо говоря, из розетки, которые залетают в ваш роутер, они потом как бы преобразуются в электромагнитное излучение. Ну, а раз электроны преобразуются в эту вот самую энергию, наверное же, их можно преобразовать обратно в электроны. Логично. Значит, что придумали? Придумали специальную малюсенькую антенну, которая позволяет забирать из электромагнитного излучения 5G энергию. То есть стоит маленькая антенка, на нее транслируется, вещает сигнал 5G. И она за счет этого сигнала 5G извлекает из него маленькую энергию. Буквально одна антенка – это 6 микроватт. Но 6 микроватт, если там типа сделать, не знаю, 10 там, или 100 антеннок, можно уже получить какой-нибудь милливатт. Потом еще и ватт можно будет сделать, смотря какая будет антенна. То есть, если сделать массив из таких антенн, то можно сделать целую как бы энергию можно получать. И этой энергией можно запитывать, например, какие-нибудь датчики. Или микроконтроллеры, или микропроцессоры. Ну, то есть, вряд ли, конечно, мы увидим в ближайшие несколько лет, чтобы какая-нибудь камера, например, да, там, или, не знаю, или электронный замок работали бы полностью автономно. То есть, что-то, на что нужны какие-нибудь сложные датчики, сложные сервомоторы или сложные матрицы. Конечно, столько энергии мы пока из воздуха извлечь не сможем. Но какой-нибудь маленький датчик освещенности или аккуратненький датчик пересечения периметра или маленький датчик замыкания или какой-нибудь промышленный датчик, в который срабатывает там раз в секунду или раз в минуту, вполне, в принципе, может работать от вот этой вот энергии. И что это дает? Например, у тебя огромный завод. На нем нужно установить 1000 датчиков. 1000, да, там, чтобы возле каждого станка, на каждой роборуке везде стояли датчики, все, что было обложено датчиками. Ты ставишь туда одну большую 5G-антенну. Нажимаешь вкл. 5G-антенна начинает шарашить 5G-сигналом. И все твои датчики под действием этого 5G-сигнала, во-первых, запитываются, то есть они включаются. Им не нужны батареи, им не нужны розетки, не нужны преобразователи. Они запитываются просто от факта того, что на них вещает 5G-сигнал. Это очень здорово, во-первых. А во-вторых, они же могут на этом 5G-сигнале же общаться между собой, собирать данные, передавать данные на сервер. Ну, то есть сервер, наверное, мы, конечно, не запитаем от этой 5G-антенны. Хотя, черт его знает, посмотрим, как пойдут технологии. Но датчики, 1000 датчиков на заводе, в каком-нибудь общественном пространстве, вполне можно от этого всего запитать. Так что ученые, это Джорджия, да, это США, придумали довольно прикольный способ доставать энергию из воздуха. Пока что аккуратно, пока что мало, но все впереди. В Сингапуре интересная история про сбор солнечного света. Значит, у них мало места в Сингапуре, они хотят как-то копать под землю, чтобы, например, коммуникации размещать, там, хранение, склады, какие-то, может быть, инфраструктурные вещи. Ну, то есть, Сингапур думает, что они будут развиваться вглубь в землю, чтобы там, по крайней мере, склады, чтобы были точно под землей, и они не занимали драгоценное пространство на поверхности. Ну, а под землей нужно освещать, да, и энергию собирать, и освещать. Ну, в общем, электричество не так легко доставлять под землю. Ну, и когда у тебя даже есть подземное какое-нибудь хранилище, и там горит лампочка потребляет электричество. Придумали сделать следующую штуку. Берут акриловый шар, просто сферу. К ней подключают нитку оптоволокна, приклеивают. И таким образом приклеивают, чтобы свет из этого шара, который собирается через акриловый этот шар, по оптоволокну поступал куда-нибудь под землю. И получалось как бы оптический канал, да, по которому свет с поверхности Земли передается куда-нибудь под землю и освещает, например, подземный склад. Во-первых, это довольно экологично и экономично. То есть свет уже поступает на Землю, они его напрямую передают под землю, и он там, значит, освещает эти склады без дополнительных энергозатрат. Система как бы пассивна. Ну, по большей части пассивна, потому что, не нужно специально там генерировать новый свет из электричества. Раз. Второе. Уже, конечно, существуют всякие способы сбора солнечного света, но сейчас они работают на больших зеркалах, и эти большие зеркала нужно как-то сильно двигать, чтобы подстраивать под солнечный свет, чтобы оптимальный угол спадения солнечных лучей. Ну, в общем, это все довольно тяжело и дорого. И там тяжелые моторы работают на управлении этими зеркалами. Ну, короче, не очень экономично. А акриловая сфера, во-первых, легкая, во-вторых, дешевая, в-третьих, ей не нужна такая тонкая подгонка под солнце. Ей могут управлять маленькие, едва там маломощные сервомоторчики. И за счет этого система намного более энергоэффективна, плюс она по большей части пассивная. Конечно же, это не позволит нам, например, накапливать солнечную энергию, кроме случаев, когда мы сможем преобразовывать солнечную энергию прямо из оптоволокна. Из оптоволокна сразу там в батарейку втыкаешься, и сразу у тебя солнышко заряжает твои батареи. Но это, мне кажется, вопрос будущего. А пока просто классный концепт. Вместо огромных параболических зеркал просто акриловые сферы. Довольно симпатично. Немного новостей медицины. Придумали гидрогель, который склеивает, ну, сможет склеить разорванные мышцы. Но проблема в том, что травмы мышц очень долго лечить. И, ну, пока ты лечишь мышцу, ты не можешь двигать ей. Ну, в общем, чтобы эти волокна заживали, нужно их не трогать. А человек не может не трогать мышцы, а он ими ходит. Ну, и придумали специальный гидрогель. Он насыщен бором, и он помогает склеивать разорванные мышечные волокна и таким образом ускорять восстановление мышц в 2 раза. Пока что эксперименты провели на животных, но, наверное, в будущем можно будет провести такие же эксперименты на человеке, и это будет вполне рабочий способ восстанавливать спортсменов, атлетов в космосе, там, например, использовать. Это достижение ребят из Испании, из Валенсии. Muchas gracias. Сделали бумагу, которая может превращаться из твердой в мягкую с помощью специального переключателя. Значит, придумали такой прозрачный материал, ну, типа бумаги. Ну, она как бы сделана из частиц целлюлозы, но, конечно, на бумагу пока что не очень похожа. И она может менять свою структуру под воздействием электричества. Если там подается напряжение, чем оно выше, тем бумага становится мягче. А если прекратить подачу тока, то она становится жесткой. Сейчас делают специальную бумагу, такую нано-бумагу с внутренним накопителем, который позволит вообще обходиться без переключателя и создать новый адаптивный материал. Вы скажете, зачем? А, скорее всего, это будет дисплейная технология. То есть, вот сейчас у нас же есть всякие технологии, типа гибких дисплеев, которые разъезжаются, съезжаются, сгибаются. Уже эти технологии кое-как где-то представлены, но пока что, ну, проблематично дисплей все-таки гнуть. А мне кажется, что в будущем они придумают материал, который позволит, например, делать смартфон, у которого будет там маленькая твердая часть с батареей и там процессором, а все остальное будет экран в виде вот такой твердой бумаги. И когда тебе нужно, например, посмотреть там на твой смартфон, ты нажимаешь на кнопку, и она у тебя разворачивается и твердеет. Когда тебе надоело смотреть в экран, ты нажимаешь на кнопку, она смягчается, да, и сворачивается обратно там в трубочку, в какой-нибудь свиток. Будет прикольно. Ну, то есть такое, как бы, в принципе, будущее за такими адаптивными материалами, которые меняют свое свойство от чего угодно, от температуры, от электричества, от электромагнитного излучения, и благодаря этим меняющимся свойствам мы можем получать, ну, реально очень интересные материалы, новые материалы для строительства домов, для носимой техники, электроники, одежды, и дальше их будет еще больше. Спасибо за внимание. Заходите на сайт The Code Media, подписывайтесь на нас в социальных сетях, и хорошего дня. С вами был Максим Ильяхов. Пока.